Большой привет вам из Владивостока. Приятно вас всех видеть. Раньше созерцал онлайн, теперь воочию. Здорово. Ну, меня предупредили, говорят, я спрашиваю, сколько можно здесь проповедовать. Говорит, там начнется отчет, и как только все закончится. Ты можешь говорить сколько угодно, но закончится отчет, мы все отсюда уйдем. Масса новых лиц. Здорово. Ну что, давайте сразу с места в карьер. Я хотел бы предложить, чтобы мы сегодня с вами немножко порассуждали на тему прощения. Насколько это важно, насколько это ценно. Знаете, все Писание богодухновенно, не все Писание однородно, потому что есть вещи фундаментальные, приоритетные, есть вещи, которые вытекают из приоритета. И я полагаю, что тема прощения – это как раз одна из фундаментальных вещей. Обоснование, аргументацию получим чуть-чуть позже. Ну, знаете, лейтмотивом к этой теме послужил мой опыт. Я достаточно... не знаю, давно, недавно, но в какое-то время, начало 90-х годов, обратился к Богу, это было в Украине, и знаете, как всегда, в начале впечатления потрясающие, церковь, братья, сестры, Божья семья, потом начинаешь немножко с людьми сближаться, узнавать их, и я заметил одну вещь. Взрослые, те, которые уже, ну, даже в преклонном возрасте, казалось бы, от них можно взять хороший опыт веры, опыт христианства. И я заметил одну вещь. Пожилые христиане очень обидчивые. Очень обидчивые. Не так сказал, не так подышал. Руку пожал, а вот как-то ты без души ее пожал. Это знаете, как едет молодая пара, она такая капризная блондинка. Ты меня не любишь, я тебя люблю. Ты меня не любишь, я тебя люблю. Ты мне ничего не даришь, я тебе подарил на прошлой неделе колье. Она задумалась, говорит, да? Только радости я не почувствовала. Все не так. То есть, казалось бы, есть хорошая возможность перенять от них опыт прощения, великодушия, а нет. Брат, будь со мной аккуратен, у меня тонкая душевная организация. Друзья мои, насколько это серьезно, обидчивость, непрощение и так далее, давайте мы об этом поговорим с вами, исследуя Священное Писание. Вы помните, где впервые вообще тема прощения всплывает в Новом Завете? Помните, нет? Но где-то вот от Евангелия Матфея до Откровения, вот в этом месте, да? Я сейчас проехался по нашим церквям здесь, в Удмуртии. Ну вот они мне так и отвечали. Говорит, Гена, вот где-то в Библии мы помним от бытия до откровения, вот в этом месте. Я думаю, что впервые эта тема всплывает в молитве «Отче наш». Для начала открываем Лука, 11 глава. Братья и сестры, будет вам... домашнее задание, вот кто был на семинаре, уже заметили, наверное, такую особенность. Я не знаю, Павел Иванович, ты даешь домашнее задание? Или ты сейчас их всех щадишь? Нас что-то ты не щадил, когда мы учились в библейской школе. И мы исполняли домашнее задание дома. Полночи сидели, думал, зачем я приехал в эту библейскую школу. Итак, смотрите, впервые эта тема всплывает в молитве, известной как молитва «Отче наш». Вам будет домашнее задание чуть позже. И, друзья, я еще раз убедительно напоминаю, прошу, где-то даже настаиваю, приучайте себя мыслить в контексте, мыслить контекстуально, системно, комплексно, изучайте текст в контексте, исследуйте Писание. Итак, смотрите. С первого текста «Однажды Иисус молился в уединенном месте». Кстати, я зачитываю текст из современного перевода. Я так понимаю, там или где будет синодальный текст. По крайней мере, у вас наверняка под рукой ваши Библии или в телефонах, или смотрите, Следите по своим текстам, слушайте современную интерпретацию известных вещей. Однажды Иисус молился в уединенном месте после того, как Он закончил. Один из Его учеников сказал Ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников». И сказал им Иисус: «Когда молитесь, говорите: Отец, да святится имя Твое, да наступит Царство Твое, хлеб наш насущный дай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как мы прощаем тем, кто должен нам, и не подвергай нас искушению». Друзья, но это не весь ответ, который дал Иисус в ответ на просьбу учеников: «Научи нас молиться». Весь контекст Его ответа содержится, включая 13 текст. Поэтому дома с 1 по 13 текст проанализируйте и постарайтесь понять, по какой вообще причине ученики просят Иисуса научи их молиться. Какова их побудительная мотивация? Вполне возможно, что вы что-то заметите и в себе, потому что, как я смотрю, человек не сильно изменился с тех пор. И порой побудительная мотивация учеников поможет нам понять, что в нашей жизни может быть не совсем верно в побудительной мотивации во взаимоотношениях с Господом Богом. Кстати, упомяну вам на всякий случай, просьба прозвучала из уст религиозных молодых ребят. То есть это же не просто были ребята с улицы, да? Допустим, мы здесь с вами сегодня молились, кто-то попал впервые и говорит: «Вау! Как вы классно молитесь! Научите меня так молиться!» Это понятно. Он никогда не молился, никто его не учил. Но просьба прозвучала из уст евреев, благочестивых людей, которые, в принципе, с детства в своих семьях учатся и умеют молиться. А мы с вами теперь переносимся в 6 глава Матфея. Друзья, на мой взгляд, поскольку в 6 главе содержится в контексте молитва, известная как молитва «Отче наш», я думаю, что в принципе вся 6 глава – это развернутый ответ Иисуса на просьбу учеников: «Научи нас молиться». Поэтому еще одно домашнее задание дома. 6 главу постарайтесь полностью исследовать, проанализировать, и, может быть, даже в этой главе вы четче, лучше поймете побудительную мотивацию, почему, по какой причине ученики просят «научи нас молиться». Хорошо? Ферштейн? Ничего, что я по-немецки. Поехали. Смотрите, три момента, которые упоминает Иисус в 6 главе. Он говорит о подаяниях, о молитве, о посте. Он не говорит, что этого делать не надо, но Он порицает, когда это делается на показ. То есть добродетели делаются на показ с целью тщеславия. Иисус это все порицает. Дома пересмотрите самостоятельно. Я немножко хочу обратить внимание на тему молитвы. Послушайте, как это звучит в современном переводе, 7 текст. «И когда молишься, не болтай попусту, как язычники, которые считают, что будут услышаны благодаря своему многословию. Не уподобляйтесь им, ибо Отец ваш знает, в чем вы нуждаетесь, прежде чем вы попросили его об этом». То есть, смотрите, как неудивительно, Иисус не одобряет многословие в молитве, потому что язычники так поступают, они пытаются свое божество убалтывать, то порой и верующие так поступают: «Господи, да-да-да-да-да, во имя Иисуса, да-да-да-да-да», и много-много-много. Смотрите, Иисус не говорит: «Ребята, мне вообще все равно, что там у вас, какие печали, проблемы, заботы». Он так не говорит. Он нас никогда не игнорирует. О чем говорит Иисус? Когда ты молишься, кратко изложи, что тебя волнует, что тебя беспокоит. Кратко. И прежде чем ты откроешь свой рот, оказывается, Отец Небесный, Он наперед знает, о чем ты будешь молиться. О чем идет речь? Господь Бог к нам более внимателен, чем мы можем себе это представить. Более внимателен. Он знает нашу ситуацию, Он знает наши потребности, Он знает наши нужды. То есть, когда ты кратко обратился к Богу, в ответ послушай, что Он тебе скажет. И когда ты сделаешь так, как Он тебе скажет, потому что человек должен жить Словом, исходящим из уст Божьих. Когда ты послушно исполнишь Его повеление, тогда решится твоя ситуация. Кстати, вопрос, вы живете Словом, исходящим из уст Божьих, или Словом, исходящим из ваших уст? Чувствуете разницу? Смотрите, что любопытно. В другом тексте Иисус говорит, что ни один волос не падает с нашей головы без ведома и одобрения Бога. Это ж я когда вот подумаю про себя. Весь в воле Божьей. Сверх особенно. Друзья, это правда. И Павел Иванович сейчас говорил, Отец любит нас, Он не может не любить нас. Он любит нас 24/7. Но если мы хотим, чтобы наши вопросы и проблемы решались, слушаем Бога и делаем то, что Он говорит. И будет все замечательно. Аминь. Ну, а теперь мы с вами приближаемся к молитве. То есть, смотрите, Иисус говорит, не бубните попусту, как язычники, но Отец наш, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Это должно быть у нас в приоритете. Твой, Твое, Твоя. То есть помышляй постоянно о воле Божьей, исполняй волю Божью. Все остальное тебе будет дано в дополнение. И, кстати, если вы не в курсе, вот этот прием литературный называется синонимичный параллелизм, когда вторая и третья строка, они дополняют первую и расширяют понимание. И потом дальше Иисус переходит к нашим, скажем так, потребностям. «Пошли нам хлеб насущный на каждый день, и прости нам грехи наши, как мы простили те, кто причинил нам зло. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Друзья, как ни удивительно, это не финал, это не все, потому что после 13 текста Иисус снова возвращается к теме прощения. «Ибо если вы простите людей за прегрешение их, то и Отец ваш Небесный тоже простит вам. Если же вы не простите тех, кто причинил вам зло, то и Отец ваш не простит вам прегрешение ваше». И дальше Иисус переходит к теме поста. Смотрите, много зависит от того, как ты читаешь Писание, что ты там видишь, как ты слышишь, как ты разумеешь. Итак, прости нам, как простили мы, но это не все. Потом снова Иисус возвращается к теме прощения. О чем это говорит? Я немножко выдержу паузу, чтобы мы подумали. Давайте-ка вспомним, каким приемом пользовались ораторы времен Христа. Да, порой, может быть, и сегодня этим приемом пользуются. Когда оратор хотел получить внимание от аудитории, он произносил фразу «Истинно говорю вам». Помните? Когда он хотел получить особенную сфокусированную концентрацию внимания, какую фразу он произносил? «Истинно, истинно говорю вам». И народ напрягался, сейчас прозвучит что-то супер-гипер-важное. То есть, смотрите, мы не говорим, что все предыдущие вещи, записанные в молитве, известные как «Отче наш», они не важны. Мы не об этом. Но с точки зрения Христа, тема прощения – это супер-супер-важно, потому что Он раз проговорил об этом, и потом снова к ней возвращается. Так что это не просто, ну, знаете, одна из тем, ну, знаю ее, не знаю, можно еще о чем-нибудь более важном поговорить. Это фундаментальная вещь. И чуть позже вы получите еще дополнительную аргументацию. Итак, смотрите. Какая концепция? Прости нам, как простили мы. Если прощаешь ты, Отец Небесный прощает тебя. Если не прощаешь ты, добрый, любящий, нежный, заботливый Бог не прощает тебя. Вау! Нам же так хочется верить порой в Бога доброго дедушку, который смотрит сквозь пальцы, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Я добрый, я всех прощаю. Друзья, не все так просто. Давайте вот о чем поговорим, подумаем. Вообще, какие ассоциации у вас вызывает концепция, о которой здесь говорит Иисус? «Прости нам, как простили мы». Друзья, это такой, знаете, я бы сказал, отчасти богословский шок. А мы с вами занимаемся практическим богословием, которое применим к нашей повседневной жизни. И богословский шок заключается в следующем. Как правило, когда мы с вами мыслим Бога, мы мыслим Его суверенной личностью, которая Отец, Сын и Дух Святой. Бог не нуждается в чьих-то советах. Не потому, что Он игнорирует или там высокомерно, а потому, что любой наш совет, предложение будут ущербными в сравнении с Его желаниями и решениями, потому что Бог совершенен. Поэтому Бог не нуждается ни в чьих-то советах. Он независим ни от кого. Невозможно на Него повлиять таким образом, чтобы вынудить что-то делать или добиться желаемого. Но дело вот в чем. Нам важно понимать, как Бог позиционирует себя в отношении тебя и меня. Смотрите, «прости нам, как простили мы». То есть Иисус говорит, вы так молитесь. Это же не просто ты произнес молитву там утром или вечером, лег спать, и все замечательно, как будто заклинание. Молитва приучает тебя правильно мыслить и правильно строить отношения с Богом. Поэтому вот эта концепция «я отношусь к тебе так, как ты хочешь, как ты решаешь», она прослеживается неоднократно. Здесь же в Нагорной проповеди, потому что 6 глава – это часть Нагорной проповеди. Кстати, с какой по какую главы Нагорная проповедь, кто помнит? С 5 по 7-ю. Поэтому было бы хорошо всю Нагорную проповедь прочесть. Так вот, смотрите, блаженны милостивые, помните заповедь? Продолжите фразу. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы Богом. То есть, если ты милостив, Бог не может не быть милостивым к тебе. И вопрос не в том, чтобы так молиться, чтобы Бог явил тебе свою милость. Вопрос в другом. Милостив ли ты? Золотое правило Библии, Матфея 7:12. Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами. Ты поступаешь правильно по Божьей воле, и ты создаешь прецедент, чтобы и Бог в том числе поступал по отношению к тебе хорошо. Друзья, это концепция от Христа. Поэтому смотрите. «Прости нам, как простили мы». И потом, если прощаешь ты, Бог прощает тебя. Если не прощаешь ты, Бог не прощает тебя. Следующий вывод, который, не знаю, меня лично до сих пор удивляет и поражает. То есть получается, я решаю, как Бог будет относиться ко мне. Я прощаю своего обидчика. Он недостоин, он не просит прощения, но я его прощаю. И я создаю прецедент, что если когда-нибудь я накосячу, потому что я человек, я могу допустить ошибку. Не хочу, но может так быть. Но когда я допущу ошибку, Бог помилует меня, потому что я до этого помиловал человека. Вы согласны с этим? Это правда? То есть, понимаете, вопрос не в молитве «Господи, помилуй меня». Вопрос в построении твоих правильных отношений с Богом, с ближним и в послушании заповедям и законам Божьим. Знаете, я, кстати, не осведомлен, есть у вас такая практика, нет, на Дальнем Востоке есть. Косячат, грешат, творят не понять что, потом совесть мучает, «Господи, прости меня». И они считают, что это нормально. Друзья мои, я, наверное, проиллюстрирую, как это работает на практике. Смотрим на меня внимательно. У меня тут друг есть. Есть один друг, есть другой. Ну, вот этот друг не понадобится. Алексей, можно тебя? Пастор Алексей ваш. Посмотрите на эту парочку. в 93-м году в библейской школе, когда Павел Иванович вещал нам истины библейские, мы внимали, сидя бок о бок с ним. Я только сегодня созрел и набрался смелости признаться, Павел Иванович, списывали мы иногда друг у друга на экзаменах. Ты знал об этом и тоже благодушно молчал, да, делая вид, что не замечал. А я был уверен, что ты не замечал. Только я признаюсь вам откровенно, вот мы сидим рядом, да, а он там, Гена, что ты там написал, дай списать. Я ему давал списать. А потом, когда я не знал, как правильно, Леша, что ты там написал, а он там, бу-бу-бу-бу-бу. Я говорю, Леша, дай списать, бу-бу-бу-бу. Люда, он же до сих пор вот это бу-бу-бу, да? Он давал потом списать, но сначала вот это бу-бу-бу-бу-бу. Как ты с ним живешь, я не знаю. Смотрите, мы на самом деле с Алексеем друзья. У нас прекрасные отношения были в библейской школе. Смотрите, ну, предположим, такая ситуация. Она в принципе невозможна, но предположим. Это мой друг, поэтому я могу смело на нем пример привести. У нас хорошие отношения, и в какой-то момент, ну, допустим, я там проповедь сказал, он подходит ко мне и говорит, Гена, слушай, я с тобой не согласен. Ну, я как бы так поначалу тактично, брат мой Алексей, там, ну, может быть, ты что-то не понимаешь. А он начинает напирать на меня. Я его вежливо, а он давит, он начинает агрессивничать, он начинает критиковать. И я в конце концов говорю, слушай, Леша! Ага. То есть в конечном итоге мы с ним крепко поговорили на повышенных тонах, и потом я его поставил на место, и мы разошлись. Смотрите, мы поконфликтовали. Потом проходит время, я пар спустил, успокоился, и ну, чувствую, совесть меня мучает как-то. Но все-таки я неправильно поступил по отношению к брату моему. И я становлюсь на молитву, говорю, Господи, прости меня, что я обидел брата моего. Я правильно делаю? Нет! Нет! Так не работает! Если я хочу, чтобы Бог был милостив ко мне, я же строю отношения по законам Божьим, я должен приехать к нему и сказать, брат мой, я прошу прощения, я вел себя не тактично, я вел себя неважно, как ты себя вел. Это твои проблемы, это твое решение, это твое право. Я был неправ. Смотрите, когда я примиряюсь с братом моим, когда я признаю свою неправоту, я также прощаю его. Автоматом в мою жизнь приходит прощение от Отца Небесного. Вы так строите отношения? Спасибо, брат мой, ты мужественно выдержал этот пример. То есть, смотрите, друзья мои, мы должны понимать, как работает природа прощения. И по этому поводу давайте мы еще один любопытный текст откроем. 18 глава Матфея. 18 глава Матфея. Снова здесь всплывает тема прощения дома. Перечитайте контекст с 15 до конца главы. Мы с вами смотрим 21 текст. Петр пришел к Иисусу и спросил, Господи, если брат мой грешит против меня, то сколько раз я должен прощать ему? До 7 раз? И сказал ему Иисус, говорю тебе, что это будет не до 7, а до 7жды 70 раз. Кстати, вы обнаружили, а где вообще содержится заповедь о том, что ты должен прощать 7 раз? Где? Кто помнит? Все напряженно вспоминают, роются в памяти, где же. Ее нет в Библии. Но, по всей видимости, на тот момент, когда Иисус был на земле, это была общераспространенная вещь, принцип и в народе признаваемый. Единственный момент,
Смотрите, о чем речь идет. Семь раз в день прощать. Вот Петр и некоторые другие думали, что ну вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, на восьмой-то уже можно и врезать, да? А на самом деле семь – это число полноты. То есть нормальные древние евреи прекрасно понимали. Прощение – это образ жизни, это твоя профессия. Ненормально, когда ты не прощаешь. Поэтому Иисус уточняет и говорит, семижды 70, 500 раз в день. Ну, если хотите точнее, 490. Друзья, и дальше следует иллюстрация принципа. Времени у нас мало совсем, поэтому дома перечитать притчу самостоятельно. Наверняка вы ее хорошо помните. И мы с вами будем извлекать некоторые фрагменты из этой притчи. Итак, смотрите, царю задолжал должник 10 тысяч талантов драгоценного металла. Примерно, чтобы вы представляли, это где-то 330 тонн драгоценного металла. Примерно. То есть это огромное количество. Даже современные государства не все обладают таким золотовалютным резервом. И вот этот должник просит царя, прости, вернее, потерпи, я тебе верну долг. И царь решил простить. Все. Ты прощен. Этот идет к своему должнику и начинает требовать долг 100 динариев. 100 динариев – это примерно зарплата за 3 месяца. То есть Иисус здесь использует гиперболу, несравнимые величины, 300 тонн драгоценного металла и каких-то 100 динариев. Но этот человек, которого простил царь, не соглашается потерпеть, подождать, берет своего должника и бросает в долговую тюрьму. Люди, которые все это видели, приходят к царю и говорят, слушай, вот он так поступил. Друзья, а теперь читаем внимательно следующий момент. 32 текст. Тогда хозяин призвал к себе раба и сказал ему, негодный раб, ведь я простил тебе весь долг, потому что ты молил меня об этом. Так разве не должен был и ты проявить милосердие своему товарищу, если даже я жалился над тобой. И в гневе господин приказал наказать его и держать в тюрьме до тех пор, пока он не выплатит всего, что был должен. Финальная вещь, резюме, которое подводит Иисус. Также и мой небесный Отец поступит с вами, если от всего сердца не простите брата своего. Та же самая мысль, о которой мы с вами говорили, исходя из 6 главы Матфея. То есть, смотрите, царь простил своего должника, но из-за того, что тот поступил неверно по отношению к своему должнику, царь поменял решение. Братья и сестры, конечно, нам хочется верить, что Бог однажды, простив нам все, никогда уже не воспомянет и не изменит своего отношения к нам. Да, это правда, это библейская вещь. Но Иисус говорит, если ты не будешь прощать должника своего, Бог изменит свое отношение к тебе. Не потому, что у него изменилось настроение. Не потому, что ты перестал ему нравиться. Не буду его больше любить. Не поэтому. Бог изменит свое отношение к тебе, потому что ты так захотел. Потому что ты так захотел. Но мы же не настолько глупые, чтобы наш Отец стал для нас судьей беспристрастным. Поэтому отныне и вовек, как минимум с сегодняшнего дня, в нашей церкви Филадельфии обид не будет. Аминь. Аминь. Мы же не враги сами себе. Кто из нас может оправдаться в суде Божьем? Никто. А нам и не надо. Мы будем прощать. Я не говорю, что это легко, просто и без проблем. Иногда бывает сложно. Но когда ты понимаешь, что Бог тебе простил 300 тонн золота, а все обиды в сумме травмы, боль, которую тебе причинили люди за всю твою земную жизнь, они оцениваются в 100 динариев. Понимаете, природа прощения вот какова. Христиане порой меняют вещи местами. И когда они говорят о травмах пережитых, об обидах, о болях, они говорят: «А-а-а, если бы ты знал, это трагедия вселенского масштаба, это невозможно перенести обычному человеку». Тихо, тихо, тихо. Всю боль в сумме за всю твою жизнь, если ее суммировать, она оценивается всего в 100 динариев. А твой долг, твой долг – 10 тысяч талантов, 300 тонн драгоценного металла. Если ты в это не веришь и не понимаешь, ты будешь ходить по всему миру тут, жалуясь, какой ты несчастный. Но когда ты понимаешь и веришь по слову, исходящему из уст Божьих, ты будешь прощать. Потому что ты понимаешь, как Бог много простил тебе. И финальные вещи. Друзья мои, знаете, вот опять же, вот эта пагубная, порочная практика. Грешим, каемся, каемся, грешим. Ну, типа, Господь, ну, я согрешил, ну, прости мне, ну, что тебе стоит? Ну, прости. Друзья, мы не понимаем ни механизма, ни природы прощения, если так поступаем. Послушайте. Ну, я с удовольствием опять вернусь к примеру моего друга Алексея. Вы знаете, что он, как бы так помягче сказать, он очень богатый человек, вы в курсе, да? И добрый, а я об этом прознал. И я приезжаю к нему, говорю: брателло, займи миллион, через год отдам. Ну, он и богатый, и добрый, и отказать мне не может, дает мне миллион. Проходит год. Гена, ну, что там, как там это? И я начинаю ему... Знаете, вот, к сожалению, как это в христианстве. Ну, ты же брат. То есть то, что ты обещал, ты не исполняешь. И ты начинаешь давить на совесть и так далее. Ну, предположим, я говорю: Леша, ну, у тебя же это куча денег. Ну, потерпи. Еще лучше вообще прости. Ну, у нас же с тобой хорошие отношения и так далее, и так далее. Предположим. Алексей говорит: ладно, хорошо, Гена. Я прощаю тебе долг. У меня вопрос к вам. Моему брату Алексею сколько стоит прощение? Миллион. Понимаете, это же не просто он говорит: все, я тебя прощаю, слова и нет проблем. Он из своего кармана отдает миллион. Он покрывает миллионом мое прощение. Послушай, для того, чтобы простить тебя и меня, твой и мой долг, Господь Бог, Отец Небесный, платит из своего кармана жизнью своего сына. Ты понимаешь это или нет? Это же не просто: да, хорошо, я тебя прощаю, и все, слова, нет проблем. Основанием для прощения является жертва и пролитая кровь Сына Божьего Иисуса Христа. Скажи, Бог тебя прощает для чего? Для того, чтобы ты снова грешил и просил прощения, или для того, чтобы, приняв прощение, ты покорил свою жизнь Господу и больше не грешил? Для чего? Знаете, я когда говорю эту тему, некоторые люди как будто вообще впервые слышат: а мы думали, а что такого? Бог прощает, тысячу раз прощает. Друзья, дело не в Боге, дело в нас. Смотрите, допустим, у тебя есть ребенок, и вот он ходит в школу, там нахулиганил, разбил стекло, тебя вызывают в школу, говорят: слушай, вот ваш ребенок тут нашкодничал, ну, ты любящий папа или мама, ты платишь за ребенка деньги, уходишь, и потом сын делает вывод: о, какой у меня добрый папа, богатый, щедрый, А буду-ка я теперь бить стекла снова и снова, чтобы дать ему возможность проявить свои самые лучшие благородные качества. Вы таких детей хотите себе? Нет. Но предположим, он бьет стекло, ты снова платишь. Он бьет стекло, он снова платит, ты снова платишь. Снова и снова. Ты никогда не отказываешь. Ты добрый и щедрый. Кем вырастет твой сын? Монстром. Та же самая проблема в христианстве. Вот те, кто каются и грешат, грешат и каются. Годами ходят в церковь и превращаются в монстров. Поэтому Иисус много раз кого прощал во время земной жизни. Но каждый раз Он говорил: иди и больше не греши. Друзья, я понимаю, не все, не сразу идеально у нас получается. Но одно дело, когда ты сознательно грешишь в уверенности, а Бог добрый, Он тебя простит. Но даже если Отец Небесный будет снова и снова тебе миловать, и у тебя не будет ни воздаяния, ни наказания, ни расплаты, ты деградируешь и превратишься в монстра. А оно тебе надо пролететь мимо Божьего Царства. Поэтому мы принимаем прощение от Отца Небесного. И мы говорим: Господи, научи меня жить в послушании, в любви к Тебе, не согрешая, ходить в святости и непорочно и в Ижевске, и в Удмуртии, и даже во Владивостоке. И последняя мысль, определение, которое мы выведем из 18 главы Матфея. Что есть прощение? Смотрите, первого должника царь простил, а тот пошел и стал требовать долг со своего должника. Скажите, это было же справедливо или нет? Справедливо. Это было справедливо, потому что тот взял долг и задержал его. Это было справедливо. Прощение – это значит не требовать справедливого воздаяния. Да, это справедливо. Он совершил долг. Он должен вернуть долг. Я могу ему сказать об этом, напомнить, но я не буду требовать. Почему? Потому что я прекрасно помню, сколько мне простил Господь Бог. Давайте снова вернемся к примеру, когда я говорил про моего друга Алексея. Мы поругались, потом я попросил прощения. Смотрите, ну, конечно, в идеале хорошо, когда я пришел к нему, говорю: Алексей, брат мой, пожалуйста, прости меня, я был неправ. А он в ответ говорит: Гена, ну и ты меня прости. Это нормально. Но если он не хочет со мной примиряться, он упрется и скажет: нет, ты меня оскорбил, ты меня обидел, я не могу тебя прощать. Должен я требовать от него просьбу простить его? Нет, не хочет прощать. Это его право. Это его отношение с Богом. Главное, что я примирился с ним. Я попросил прощения. Я свободен перед Богом. Поэтому, когда мне понадобится помощь от Бога, поддержка, прощение и милость, Бог не откажет мне. И за одну минуту короткое свидетельство. Друзья, вы в курсе, что не прощение – это часто и проблема со здоровьем физическим. Я приехал на Сахалин, уже у нас церковь пошла в рост, и я как раз проповедовал на эту тему молитва «Отче наш» и дошел до темы прощения. У нас на собрании впервые была женщина. Я ее не знал, ее пригласили, я не знал, кто она такая, что такое. И вот как раз мы подробно говорили о прощении, и она потом мне рассказывала. Ей было 40 с чем-то лет, и у нее была жуткая астма. Она когда ходила на работу, там 10-15 минут, она раз-два по пути останавливалась, чтобы попшикать ингалятором. И потом на работе ингалятор и так далее. И она говорит, я выхожу с собрания, а у меня в мозгах надо позвонить свахе, свекрови и примириться с ней. Дело в том, что ее дочь вышла замуж, и когда они ехали с зятем на машине, разбились в аварии и погибли оба, сразу насмерть. И говорит, я просто ненавидела свою сваху, потому что это ж ее сын убил мою дочь. Все, мы были врагами. И она говорит, я поняла, что мне надо с ней как-то контакт, созвониться. Нашла телефон, звонит и говорит, я начинаю у нее просить прощения. В ответ она разрыдалась, попросила прощения у меня. Мы примирились и все такое. На следующий день она идет на работу, приходит на работу и вдруг вспоминает, она ни разу не брызнула ингалятором. Ну, может быть, потом на работе раз-два брызнула. И несколько дней прошло. Она перестала брызгать ингалятор, использовать его. У нее прошла астма. И по сегодняшний день, это уже прошло 30 лет, она такая, знаете, активная дамочка, как Савраска, 70 с лишним лет, но очень такая подвижная, и она не болеет астмой. Послушайте, мы не молились о ее исцелении. Мы не знали даже, что у нее астма. Но человек поверил Слову Бога и сделал так, как говорит Бог. И от Бога пришло исцеление. Поэтому пусть нас Бог благословит, братья и сестры. Прощаем, кто бы что нам ни начудил. И не надо наматывать на кулак обиды и выдавать это как вселенскую трагедию. Это всего лишь 100 динариев. Бог нам простил больше. Он дал нам жизнь вместо смерти. Аминь.
Местная религиозная организация «Церковь христиан веры евангельской», Филадельфия, города Ижевска.